бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Арасланов. Вместе со мной моя коллега Елена Аракелян. Лен, привет.
Добрый день.
Естественно, за последние пару лет, да что там пару лет, пять лет, пожалуй, слово «газ», слово «нефть», да вообще энергоресурсы с лент информационных агентств не уходит практически ни на один день. И вот одна из последних новостей, которая обсуждается последние несколько дней, это новость о том, что Украина якобы вчетверо сокращает суточное потребление, суточные закупки российского газа. Как к этому относиться? Напрягает ли эта новость профессионалов отрасли? Сегодня и узнаем у Павла Завального, это председатель комитета Госдумы по энергетике, президент российского газового общества. Павел Николаевич, рады видеть вас в нашей студии.
Добрый день.
Ну что, это плохая новость или хорошая новость?
Ну, эта новость не плохая, не хорошая. Украина уже второй год получает газ в рамках предоплаты. Ту предоплату, которую она делает за поставки газа, такой объем газа и получает. И в рамках той предоплаты, которую она делает, она сама определяет суточный отбор газа в зависимости от ее потребностей. Вот последний раз предоплата была сделана 5 ноября, 24 миллиона долларов. Эта предоплата хватала в том режиме, в каком тогда шли поставки, это 40 миллионов в сутки, хватало до 10 ноября. Буквально сегодня Украина сказала, что хочет брать из России 10 миллионов газа в сутки. Соответственно, эта предоплата хватит еще на 4 дня.
Значит ли это, что нашелся другой ресурс, ну, из той же Европы? Или можно даже вспомнить эти истории про сланцевый газ из Америки, про который нас пугали еще какое-то количество месяцев назад?
Ну, да. Физически, даже тот газ, который Украина получает из Польши или из Венгрии, или из Словакии по реверсу, техническому реверсу, это все равно российский газ. Просто идут спотовые обменные операции европейских трейдеров, которые поставляют газ на Украину. По цене газ европейский, по сути, сопоставим с газом российским, потому что Украина постоянно смотрит, манипулирует. То есть цена газа российского определена протокольными соглашениями Украина-Россия-ЕС в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты в конце октября в этом году. Соответственно, если европейцы предлагают цену на газ ниже, чем цена на газ поставки из России, а из России это цена 237 долларов за 1000 кубов, соответственно, Украина предпочитает отобрать европейский газ. Если даже цена на 2-3 доллара меньше, потому что при таких объемах, то все равно значимая сумма.
Конечно.
У Украины просто денег нет, и тот газ, который сегодня Украина закупает и закачивала подземные хранилища, или покупает для текущего потребления, для обеспечения населения, весь газ покупается за кредиты. Кредиты или европейские кредиты, там ЕБР давал кредит 500 миллионов долларов. Сейчас Украина оформляет кредит в Мировом банке 500 миллионов долларов, но оформить крайне сложно, потому что очень сложные процедуры получения этих кредитов. Много очень условностей в этих...
Ну, естественно, о стабильности экономики в Украине говорить вообще не приходится. Скажите мне, а много мы газа в Украине поставляем? Вот если в процентном соотношении поставки в Украину для нашего рынка, это сколько?
Ну, я думаю, в этом году не больше 6 миллиардов поставки будут в целом по году. А сегодня из того газа, который Украина импортирует, где-то 40% это поставки газа из России, 60% из Евросоюза, скажем так, из Европы. Такое распределение. Общий объем импорта может составить где-то не больше 15-16 миллиардов кубов в год. Потребность в Украине тоже падает. Еще там год назад, два года назад Украина потребляла больше 50 миллиардов кубов газа. В прошлом году 42 миллиарда. В этом году, наверное, не больше 35-36 миллиардов.
Ну, падает промышленность?
Падает, во-первых, спрос промышленности, потому что экономика стагнирует. Потом программы замещения газом, дровами, углем, чем только можно. Программы экономии. Ну, программы на сбережение за такой короткий срок реализовать невозможно. Поэтому просто замещение газа углем или просто, как сказать... Больше электричества потребляется для отопления.
Жаль, коровьими лепешками не заменить.
Да, ну вот буквально на днях Яценюк объявил, что Украина вышла из зависимости вообще. Глупость несусветная. Во-первых, газ в подземке, который закачан, 17 миллиардов, это весь газ из России практически. Вот. И текущая потребность обеспечивается газом из России. И мы даже так вопрос не ставим, что зависимость. Просто газ должен быть оплачен. Единственное условие, и сколько платишь, столько получаешь. Проблем никаких нет, потому что доверия уже нет поставлять кредит.
Я напомню, в студии у нас Павел Завальный, председатель комитета Госдумы Российской Федерации по энергетике, президент Российского газового общества. И, естественно, газовая тематика более чем актуальна, иначе вы все эти умные люди, которые вот у меня тут в списочек буквально все перечислены, начиная там от Олег Новак, министр энергетики, не собирались бы на форуме, который называется «Газ России». Такой форум состоится. Состоится он 8 декабря, если я не ошибаюсь, этого года. И, естественно, на этом форуме будут обсуждаться самые главные проблемы отрасли. Вот если какие-то вот обозначить, ну, 3-4 самые главные темы этого форума, вы бы что отметили?
Ну, последние годы, собственно говоря, тема форума не меняется. Это такие предварительные итоги работы газотрасли в текущем году, состояние, тенденции, самое главное, тренды, которые обозначились, события, знаковые, которые произошли. Вот такое публичное обсуждение. При этом предполагается и пленарная сессия, где будут доклады, системные доклады, ключевые доклады. Предполагается панельная дискуссия по основным вызовам, перспективам развития газотрасли, публичное обсуждение на панели, скажем так, прямом эфире, а также 4 круглых стола, посвященные: один круглый стол развитию внутреннего рынка газа, тенденции, которые обозначились, и цены, условия, вопросы тарифообразования, вопросы внешних рынков, причем мы разделили в этом году рынок европейский и рынок АТР, то есть рынок европейский развивается по своим законам, рынок АТР, перспектива развития, это свои тенденции, и самый актуальный вопрос, наверное, в нефтегазовом комплексе, это вопрос импортозамещения, где мы находимся, куда движемся, какие основные проблемы, хотели тоже эту тему несколько коснуться в части газоотрасли. Она меньше зависит от импортозамещения, в то же время есть ключевые вещи, которые тоже требуют импортозамещения.
Подробнее о том, что предстоит обсудить на форуме «Газ России», мы обсудим после небольшой паузы, которая продлится каких-то 4 минуты. Не переключайтесь. Я напомню, в студии Антон Арасланов, Елена Аракелян, моя коллега, и наш сегодняшний гость – это Павел Завальный, председатель Комитета Госдумы Российской Федерации по энергетике, президент Российского газового общества. Ровно 4 минуты, вдох-выдох, дальше продолжаем.
Бизнес и немного личного.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Бизнес и немного личного на радио «Комсомольская правда».
Продолжается наша программа. Меня зовут Антон Арасланов, моя коллега Елена Аракелян вместе со мной. И с пристрастием допрашиваем нашего сегодняшнего гостя о состоянии газовой отрасли сегодня в России и вообще за рубежом. Это Павел Завальный, председатель Комитета Госдумы Российской Федерации по энергетике, президент Российского газового общества. Ну что ж, продолжаем.
Хотелось бы немного поговорить о нашем внутреннем рынке, поскольку он все-таки ближе простым потребителям. И чаще всего обычный россиянин, обычный потребитель задает такой вопрос. Почему постоянно растет плата за газ? Ну и промышленные предприятия тоже периодически острый на вопрос. Это жалуются, хотя как бы вроде как у нас газ по сравнению с другими
скажем
странами.
Так, вопрос банальный. И ответ банальный, собственно говоря. Цены растут, потому что есть понятие инфляция. То есть обесценивание всего, обесценивание труда, обесценивание ресурсов, скажем так, которые нужны для того, чтобы этот газ добывать, транспортировать. Поэтому и цены растут, пытаясь догнать этот ресурс, чтобы сбалансировать экономику. Но решения, которые приняты в последние годы для того, чтобы в условиях кризиса, который мы время от времени испытываем, в том числе на фоне снижения, скажем так, платежеспособности и населения, и доходов населения, принято решение правительством, что тарифы на услуги естественных монополий будут повышаться ниже, чем растет инфляция. То есть, по сути, если к одному эквиваленту за минусом инфляции привести, то цена на газ не то, что не растет, а наоборот снижается. И это одна тема. А вторая тема, так получилось, в протяжении более 20 лет единственный энергоресурс, который регулируется государством, это газ. Он сегодня в энергобалансе из-за того, что он регулируется и занижен по отношению к другим видам энергоресурсов. Энергобаланс занимает 52%. Еще 20 лет назад было 42%. То есть идет смещение в пользу более дешевого. Понятно, что потребитель предпочитает более дешевый энергоресурс, мало того, что...
Нет, потребитель предпочитает вообще не платить.
Это только в сказках, наверное. Вообще-то все надо платить в жизни. И люди взрослые понимают, что в жизни все надо платить. Потому что если бесплатный сыр, только мышеловка. Если за что-то не платишь, потом наказываешься. Вот если, допустим, в течение года 2-3 за газ не платить или за другой на ресурс, то через 2-3 года его просто не будет, и мы просто замерзнем. А если за хлеб не платить, то выродится крестьянство, фермерство, и просто нечего будет есть и так далее. Поэтому вещи взаимосвязаны.
Посмотрим, как Украина перезимует. Слушайте, в продолжении темы, тем не менее, да, я понимаю, о чем вы говорите, но тем не менее скептики говорят о просто катастрофической неэффективности отрасли у нас в стране, что якобы если бы мы использовали новые технологии, если бы мы вкладывались в кадры и так далее, газ бы мог бы,
ну, Россия быть еще более скептики, дешевой. Ну, как есть пессимисты и оптимисты. Вот я всю жизнь в газовой отрасли, я скажу, наша отрасль очень высокоэффективная отрасль. Одна из самых высокоэффективных в мире. Вопрос энергоэффективности ВВП, энергоемкость ВВП. Да, здесь есть вопросы. Энергоемкость ВВП у нас почти в 2 раза хуже, выше, чем в Китае, и 3-4 раза выше, чем в Евросоюзе, скажем так, или в Америку, на ком принято равняться. Но опять, почему это случилось?
Надо пояснить, что она высчитывается
потому что
энергии, затраченной на производство товаров.
Да, да. Товаров, в рублевом или в долларовом выражении. Потому что у нас, допустим, цена на газ в 10 раз дешевле, чем в Евросоюзе, в долларах. У нас 70 долларов, 60 даже. А в Евросоюзе 700 долларов, тысяча кубов. И любой энергоресурс возьмем очень дешевый. И получается, его невыгодно экономить. То есть программа модернизации, которая требует деньги, любая компания, которая занимается модернизацией оборудования, повышением его энергоэффективности, оно делает техническое обоснование, расчет. А целесообразно, какой срок окупаемости? Вот я поставил котельный КПД, допустим, 50%, меняю котельную на КПД там 80%. И делаю расчет. А через какое время деньги вернутся? И получается расчет, что деньги вернутся там, через 10, 15, 20 лет. То есть экономически невыгодно экономить газ. В итоге мы потребляем, наша страна, 460 миллиардов кубов газа в год. Из них каждый третий кубик сопоставимо, если поменять оборудование, можно было бы не сжигать, а сэкономить. Вот в этом. То есть низкая энергоэффективность экономики в целом и газоиспользование в частности, оборудование, потому что нет экономических стимулов. Это один из вопросов низкой цены на газ, который убивает экономику и убивает энергоэффективность как таковую.
А как, кстати, у нас с неплатежами за газ?
Ну, неплатежи за газ вот на постоянном 1 октября составили порядка 160 миллиардов рублей. Это и самое плохое, что они нарастают. И если взять население, то 80% неплатежей приходится на Кавказ. А если взять по другим отраслям, конечно, это больше ЖКХ. Там сквозная цепочка неплатежей, взаимных неплатежей в системе. Поэтому 3 ноября был принят, подписан уже президентом закон об усилении платежной дисциплины, где по всей цепочке начинают население и кончают там предприятиями крупными, усиливаются меры ответственности за неплатежи. Ну, такой закон, который направлен на понуждение к оплате. То есть лучше платить, чем не платить. Потому что, ну, к сожалению, те штрафы, допустим, существовали, которые в виде пеней за неплатежи, это 10% годовых. То есть было выгоднее не платить, чем платить. Сейчас закон будет создавать ситуацию, когда будет выгоднее платить, чем не платить. И поэтому платежная дисциплина, я надеюсь, усилится.
И это правильный подход? Так же, как обсуждается, когда человек там, в течение очень короткого времени успевает заплатить штраф, штраф за нарушение ПДД, также надо народ стимулировать, скидки давать.
Самое интересное,
если ты заплатил вперед,
самое интересное, 77% населения, которому относятся малообеспеченные категории населения, все платят исправно первый месяц. Так вот, для этих населения, для этих категорий населения, малообеспеченного, платежеспособного, который ответственность проявляет и платит, первый месяц пение вообще отменяется. То есть раньше была 1/300 ставка рефинансирования. То есть первый месяц, потому что кто-то заплатил через неделю, к даче приехал, кто-то там через 10 дней, чтобы пени вообще на них не начислять. Иначе к Новому году, иначе приходила там платежка, все пени, вот задержки платежей в течение, а срок платежа 10 числа каждого месяца, вот любая задержка, она потом превращалась в течение года там, в расчет пеней за несвоевременную оплату. Вот первый месяц меняется, второй, третий месяц, так как есть 1/300, а уже с 4 месяца 1/130, что соответствует 20% годовых процентной ставки. И не платят, как правило, люди обеспеченные. Как ни странно, была такая аналитика проведена, вот где-то 15% неплательщики, которые платят в течение года, но при этом они имеют по 2 машины в семье. То есть,
знаем мы этих жмотов, которые себе наберут в кредит Lexus, а потом на Тверской паркуют неправильно машины и закрывают
на дорогущих
машинах номера, чтобы, не дай бог,
парадоксально, но факт. Мы говорим, как это вот неправильно ребята живут.
Так нельзя.
Так нельзя,
это точно. Полистал я программу форума «Газ России», который, собственно, в декабре будет, и наш сегодняшний гость, я напомню, в гостях Павел Завальный, председатель комитета Госдумы по энергетике и президент Российского газового общества, будет участвовать в нем. И там вот круглые столы вами выше обозначены. Один из них посвящен европейскому рынку и российскому газу на нем, а второй азиатско-тихоокеанскому региону и, соответственно, нашему газу там. Можно ли говорить о том, что один из этих рынков гораздо более приоритетный для нашей газовой отрасли, чем второй? Вот по состоянию на сегодняшний момент. Ну, вы понимаете, непростая политическая ситуация.
Вы знаете, ситуация в целом. Во-первых, для этих рынков разная ресурсная база. Поэтому один рынок не заменяет другой. С точки зрения ресурсной базы, с точки зрения обеспеченности текущей перспективной ресурсом, самое главное. То есть мы не можем говорить о том, что вот мы начнем поставлять газ на рынок АТР, и нам не будет хватать газа на европейский рынок. Потому что европейский рынок – это Надымпуртазовский район, это полуостров Ямал. А восточная программа, она базируется на месторождениях Восточной Сибири. Это Чиенда, Кавыкта и так далее. Поэтому разная ресурсная база. Они будут друг друга выполнять. Но, как говорится, стул на одной ножке не стоит. А вот в вопросах экспорта, а сегодня 50% бюджета формируется за счет экспорта углеводородов, а 70% валютной выручки – это экспорт нефти и газа. Получается, что мы сложили все деньги в одну корзину. То есть у нас основная валютная рыночка идет с Европы. И большая зависимость. Вот упал спрос на газ в Европе, или там Еврокомиссия принимает решение по снижению зависимости от российского газа, доли российского газа на европейском рынке, соответственно, страдает выручка. А мы на эти деньги рассчитывали. Ресурсы у нас есть, мы не можем поставить. Поэтому, когда будем поставлять не только в Европу газ, а в рынке АТР, может быть, еще в виде СПГ на другие рынки, устойчивость экспорта возрастет, доходность и, соответственно, устойчивость нашей экономики в целом. Потому что нам нужны деньги для решения наших исторических проблем социальных, нам нужны деньги для модернизации экономики и так далее. Поэтому строительство дорог, создание инфраструктуры – это все деньги.
По вашему личному мнению, да, если говорить о модернизации экономики, есть ли какие-то предпосылки к тому, чтобы уходить в сторону от зависимости от энергоресурсов, от нефти?
Да, конечно. У нас такая возможность была первая в 1998 году, когда вот был кризис девальвации рубля, когда стало выгодно поставлять на экспорт, в том числе продукцию промышленности. И вот второй случай, который случился, вот не было бы счастья, да несчастье помогло.
Кризис в помощь.
Да. Значит, во-первых, девальвация рубля, снижение импортозависимости, осознание проблемы нашей зависимости, будь то продовольствие, будь то промышленный товар или критические технологии для тоже нефтегазодобычи. И осознание на всех уровнях. И на уровне бизнеса, на уровне государства, правительства, и на уровне даже простых людей. Мы же, когда ходим в магазин, видим нашу зависимость по продовольственной зависимости, мы должны от нее избавляться, мы должны устойчиво стоять на ногах и сами себя кормить. У нас для этого все возможности есть.
Мы продолжим после небольшой паузы, она продлится каких-то 4 минуты. Не переключайтесь, напомню, гость радио «Комсомольская правда» Павел Завальный, председатель комитета Госдумы Российской Федерации по энергетике, президент Российского газового общества. Скоро вернемся.
Бизнес и немного личного. Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени. Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Я напомню, в гостях радио «Комсомольская правда» Павел Завальный, председатель комитета Госдумы Российской Федерации по энергетике, президент Российского газового общества. Меня зовут Антон Арасланов, Елена Аркелян, моя коллега вместе со мной. Я напомню, что поводом к нашей сегодняшней встрече стал грядущий форум «Газ России», который будет в декабре, если быть более точным, 8 декабря этого года, и где будет, естественно, подниматься большое количество и круг вопросов, касающихся разного рода проблем нашей газовой отрасли. Продолжаем.
Мы уже начинали говорить об импортозамещении. Чуть поподробнее, насколько газовая сфера у нас зависит от импорта? Как и в чем? И какие тут перспективы заменить это некими отечественными технологиями?
Ну, общая оценка такая, зависимость где-то 5%. 95% продукции, оборудования, необходимого для развития газовой отрасли, производится в России.
95?
Да, 95.
95?
Да. Да. В то же время, допустим, мы не производим турбин большой мощности, там, где нужно, допустим, 302 мегаватта или там 50 мегаватт. Вот, к сожалению, наша промышленность сегодня такое одно спрос. Хотя в рамках совместного предприятия с той же компанией General Electric в Питере такое производство организовывается, лицензионное производство. Вот. И, допустим, ряд критических оборудований технологий, которые, скажем так, имеют единичное применение, то есть для каких-то отдельных процессов. То есть их разрабатывать на наше предприятие просто не имеет смысла. Это единичный случай, их просто можно купить и все. Или, допустим, вот для разработки южно-кирского месторождения или кирского месторождения используются подводные добычные комплексы. Ну, по сути, единственная страна в мире, которая научилась в хорошей надежности создавать комплексы, это Норвегия. И, понятно, мы разрабатываем месторождения, просто используем эти кирское месторождения, эти подводные добычные комплексы, и планировали продолжить их использование на южно-кирском месторождении. А в рамках санкций, которые наложены на это месторождение, целевой такой укол, скажем так, ну, Норвегия не сможет поставить нам эти добычные комплексы. То есть тогда надо смотреть, где их можно еще приобрести, где имеется практика. Или разрабатывать же свое, но это нужно время. Там 3-5, ну, технологии новые разрабатывают достаточно долгое время.
Ну, 95% это много. Мне прям удивительно.
Да, в нефтянке похуже. В нефтянке похуже, потому что тут. Да. Там, что касается информационного обеспечения, сопровождения бурения или там технологии гидроразрыва, вот, которыми мы, к сожалению, в последнее время пользовались в рамках нефтесервиса, привлекая западные компании, вот, не развивая свой нефтесервис. Это привело к тому, что сейчас импортозависимость в нефтянке намного больше, чем в газовой отрасли.
Взорвался украинский кризис, и вот с этого момента есть ощущение, обывательское ощущение, да, у человека, который вечером приходит домой и смотрит новости, что газ и нефть стали моментом политической спекуляции. И вот прошло 2 года, ну, там плюс-минус примерно мы говорим. По-вашему, эта попытка политической спекуляции, она снижается или давление все еще чувствуется и пытаются где-то нас поддеть этим газом и нефтью?
Вот широкая зависимость, большая зависимость наша от экспорта нефти и газа. Я сказал, более 70% валютной выручки – это экспорт нефти и газа. Понятно, что цены на газ и на нефть, прежде всего на нефть, влияют на наши доходы, на доходы нашего бюджета. А доходы нашего бюджета, скажем так, сегодня при цене 50 долларов за баррель практически не балансируются или балансируются дефицитом 3% от ВВП. Это достаточно много. Вот мы сейчас расходуем, последние 2 года расходуем резервный фонд, ни много ни мало. В этом году потратим 2,2 триллиона, в следующем году планируем потратить 2,4, и там останется 1,6 резервного фонда. То есть это низкие цены. То есть нам надо цены на них несколько выше. Такая зависимость сложилась, потому что были высокие цены, были доходы, и, соответственно, мы, видя, что у нас есть возможность, есть деньги, нарастили расходы. А когда расходы наращивать легко, а потом секвестировать их сложно. Расходы наращивания, надо закончить те стройки, которые начали, выполнить социальные программы. Особенно в условиях кризиса, понятно, что страдает прежде всего население. Мы должны поддержать население обязательно. Президент об этом неоднократно говорил, что должны в других вопросах можно себе отказать. Но что касается поддержки населения, мы должны программы эти ни в коем случае не сворачивать. Поэтому, к сожалению, создали, вот, когда хорошо живется, видно, мы все-таки забываем, что надо откладывать больше на черный день. И сейчас уже некоторые наши политики и те, кто принимал решение, что бюджетное правило было, допустим, отсечка там при цене, чем больше, чем 8 долларов за баррель, все, что выше, в резервный фонд, либо фонд национального благосостояния, что надо отсечку было делать не 80 долларов, там, а 60, чтобы не раскрамливать экономику и создавать эти расходы, а больше резерв создавать или направлять эти деньги в модернизацию, техперевооружение там и так далее.
Правильно я понимаю, что, следуя из вашего ответа, да, есть политическая спекуляция, но она не такое большое влияние имеет, как хотелось бы нашим партнерам на Западе.
Вы знаете, что касается газа, газ вообще стал изгоем в Европе. Я анализировал ситуацию. Почему это случилось? Это случилось еще до Украины. Украины не было. В то же время газ стал становиться изгоем. И выяснил простую зависимость. Что касается возобновляемых источников, программы были приняты, или там были, скажем так, применение угля, грязного угля, но в то же время, ну, не поощрялось, но, по крайней мере, не запрещалось. И в итоге доля газа в электрогенерации в Европе резко снизилась. А получилось что? Начиная с 2005 года начало падение собственной добычи газа в Европе. Если до 2005 года доля импорта составляла не более 30%, то по мере падения собственной добычи и роста потребления, доля импорта возросла почти до 45%. Это очень обеспокоило Евросоюз. И начиная с 2010 года были приняты, а в 2010 году был максимум потребления газа, были приняты программы снижения импорта газа в целом, так как был его рост, и из России в частности. Не более того, имея в виду, что тот спрос, который на газ наметился в Европе на замещение угольной генерации и другие сферы, мог компенсироваться, вот это увеличение спроса, только за счет российского газа. И получалось, что лишь зависимость не просто от газа, а от российского газа. Это очень беспокоило Европу. Были приняты беспрецедентные программы по возобновляемым источникам финансирования, дотации, субсидии, вот, и по замещению, вот, и недопущению. И вот на этом фоне газ и стал изгоем. Экологически чистый, конкурентоспособный по цене, он стал просто изгоем. И вот эти политические спекуляции, они не от нас, они как раз от Европы. То есть политически Европа создала такую ситуацию и продолжает ее создавать, пугая собственное население газом от России разными способами.
У нас буквально 4 минуты остается. Не могу вас не спросить о стратегии развития газовой отрасли в России. Очень интересно, что называется, из первых уст услышать вот точки опоры. Вот куда мы дальше будем двигаться, на что опираться, на что рассчитывать и надеяться в отношении развития.
Ну, во-первых, что я должен сказать, вот как впечатление от каждого раза, когда мы проводим форум «Газ России», тот человек... Я своим коллегам, коллегам в том числе по газовой отрасли, говорю, коллеги, если хотите узнать состояние газовой отрасли, где мы находимся, куда движемся, какие проблемы и как их преодолевать, вы один день потратите время, придите на газовый форум, просто посидите и послушайте. И вы будете о газовой отрасли знать, если не все, то многое. Потому что буквально в прямом эфире обсуждается очень открыто проблемы, самые проблемы, вопросы, вызовы развития газовой отрасли. Что касается в целом состояния газовой отрасли, сразу скажу, оно очень устойчивое. Сегодня добычные возможности, прежде всего «Газпрома», значительно превышают спрос на газ. Спрос на газ, к сожалению, в России падает, как спрос у нас в Европе. И наши добычные возможности текущие превышают. В то же время впереди наметились риски. Риски какие? Ну, на протяжении более 20 лет цена на газ, низкая цена на газ в России, она на уровне рентабельности, скажем так, продаж, компенсировалась за счет субсидий, субсидировалась, по сути, за счет экспорта. Там цены более высокие в несколько раз, и поэтому мало то, что государство в виде НДПИ там, или таможенных пошлин получало доход, но и цена эта субсидировалась, то есть газовая отрасль развивалась больше за счет экспорта. «Газпром» на экспорт поставлял всего треть добываемого газа, при этом имел две трети выручки. И наоборот, поставляя две трети на внутренний рынок, имел всего одну треть выручки, компенсируя по себестоимости лишь затраты. То сегодня эти возможности, их практически нет. То есть внутри источников для развития нет, а внешние источники, в силу того, что падает и объем поставок газа и падает. Но, правда, в этом году будет восстановление спроса и восстановление объема поставок газа. Я думаю, мы... Спрос на газ в Европе, текущий спрос стал расти, и в этом году мы выйдем, по сути, на позапрошлогодний уровень, где-то 158 миллиардов экспорта. Позапрошлый год был максимум 160 миллиардов. Прошлый год, вы знаете, был провал, 138 всего. Но цена низкая, ниже полтора раза, поэтому да, той выручки мы все равно не получим. Что такое выручка? Это прибыль, а прибыль – источник для развития. Получается, сегодня в энергобалансе газ составляет уже более 52%. То есть мы сместились, а в европейской части России там больше 70% в энергобалансе газ. А в перспективе источников для развития нет. И сегодняшняя ситуация, когда у нас избыток добычных мощностей, уже разработаны месторождения, создана инфраструктура, мы же должны, любая нефтегазовая отрасль, и газовая отрасль не исключение, оно очень инвестиционно-емкое. Если мы сегодня хотим иметь газ, мы должны сегодня, через 5 лет хотим иметь какие-то объемы газа, мы должны сегодня вкладывать уже деньги. И разработка месторождений, создание инфраструктуры, месторождения все отдаленные. Это Ямал, это Заполярье. То есть мы должны работать на перспективу. Вот этот момент такой, он обязательно будет обсуждаться. Сколько у нас еще есть времени на вот эту паузу газовую, что мы должны менять и систему ценообразования в России, чтобы газовая отрасль жила не только за счет экспорта, но и чтобы внутренний рынок формировал источник для ее развития, устойчивого развития.
Ну что ж, мы будем обязательно следить за форумом «Газ России», который 8 декабря, прошу прощения, этого года состоится. Спасибо вам за этот разговор. Я напомню, в студии у нас был Павел Завальный, председатель Комитета Госдумы Российской Федерации по энергетике, президент Российского газового общества. Меня зовут Антон Арасланов, Елена Рекелян была вместе со мной. Оставайтесь на волне радио «Комсомольская правда».
Бизнес и немного личного. Кто владеет информацией, тот владеет миром.
Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.